«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад с вами общаться. Это большое удовольствие для меня. А два раза в неделю общаться с вами. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. И, пожалуйста, запишите WhatsApp и Viber, потому что они сейчас вам пригодятся. Плюс 7 967 и тоже 297 02. Я хочу провести опрос. Я пришел сегодня заранее на радио «Комсомольская правда» и опросил 6 человек, 6 сотрудников «Комсомольской правды». Но, правда, я должен сказать, что один из них с пятой или шестой попытки все-таки дал правильный ответ на этот вопрос, но мне, правда, очень интересно. Дело в том, что мы сейчас почти все знают про замечательный скандал с «Аэрофлотом» и «Котом». Дело в том, что «Аэрофлот», сокращая издержки и желая как бы ограничить рост цен на билеты, среди прочих мер, сократил в два раза расходы на пиар. Если вы обратили внимание, нигде нет сейчас в России рекламы «Аэрофлота», или почти практически нигде нет. Естественно, двукратное сокращение расходов на пиар вызвало классовое негодование, даже классовую ненависть со стороны разного рода пиар-агентств, которые привыкли, если с этого не кормиться, то на это рассчитывать. Ну и в качестве ответной меры мы получили известную историю с слишком толстым котом, который якобы там куда-то не взяли и так далее, и известную историю с этим котом. В связи с этим у меня вопрос. Дорогие коллеги, а как вы думаете, какое животное является третьим по частоте провоза «Аэрофлота»? Ну, в среднем «Аэрофлот» провозит в год больше 100 тысяч разного рода животных. На первом и втором месте, понятно, собаки и кошки. Ваши предположения по поводу третьего места? Значит, я сразу фиксирую, что ответ «аквариумные рыбки» не принимаются. Ответ представителя российского правительства тоже не принимаются. По сугубо формальным критериям. Итак, пишите, пожалуйста, WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. По-вашему, какое третье животное по частоте? Иван, я же говорю, топ-менеджеры российского правительства не принимаются. Вот, третье по частоте животное, которое провозит «Аэрофлот». В среднем за год проводится 100 тысяч разного рода животных. В специальном помещении, которое ошибочно считается багажным отделением, на самом деле это специальное помещение именно для животных, там температура на 5 градусов меньше, чем в пассажирском отсеке, а все остальное так же, как в пассажирском отсеке, свет и так далее. Коллеги, птицы не проходят. И давайте называть конкретных животных. Нет, попугаи тоже не проходят. В общем, вы отвечайте, вы пишите свои догадки. Как только кто-нибудь ответит первый правильно, я его зачитаю, потому что для меня самого это был абсолютный шок. А теперь, коллеги, вши тоже не считаются. Я понимаю, что мы все толерантно и политкорректно относимся к выпускникам высшей школы экономики. Но среди них много хороших, эффективных людей, и разумных людей, правильных людей. И вши в любом случае не считаются животными, которые отдельно проводятся «Аэрофлот». Это животные, которые проходят не раздельно, не отдельно со своими, так сказать, как бы сказать, помягшими владельцами. А теперь еще одна новость. Вы же мне присылаете разного рода новости, забавные, интересные, прекрасные. Вот. И сначала мне эту новость прислали в качестве издевательства. И я ее так и воспринял. А потом я подумал, что на самом деле эта новость хорошая, позитивная, и она заслуживает того, чтобы о ней рассказать в позитивном ключе. Зачитываю дословно, как есть. В Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района Орловской области торжественно открыли первый за 145 лет теплый туалет. До этого он располагался на улице. Об этом сообщила местная газета «Знамя труда». Директор школы Наталья Полякова рассказала, что строительство туалета велось 2 месяца. Он представляет собой пристройку к коридору, куда проведены коммуникации. Директор школы переживала, что работу не успеют закончить до отопительного сезона, но рабочие сделали все очень хорошо и быстро. В туалете есть все удобства. Горячая вода, пластиковые окна, правда, я не очень понимаю, зачем окна в туалете, ну, директору виднее, и открывающиеся форточки. Прям красота, мы очень счастливы, добавила директор. Дальше начинаются вещи, которые вызывают у меня легкий ступор. Как вы думаете, сколько стоил теплый туалет в школе? На строительство и подключение теплого туалета к школе ушло 909 тысяч рублей. Господа, при таких расходах мы бы в космос не полетели никогда. Мы бы ни одну электростанцию бы не построили. Потому что 909 тысяч рублей, вообще говоря, это дом. Вот 909 тысяч рублей потратить, ну так это построить дом. Не очень хороший, не очень большой, но совершенно себе полноценный. Со всеми особенностями. Ну, конечно, если зайти на рекламный сайт, то можно дома за 400 тысяч рублей построить, но это как бы реклама. Но 909 тысяч рублей – это столько стоит построить дом. Понимаете? Даже если исходить из того, что это просто пристройка, и это, да, это отдельное помещение, и в этом отдельном помещении его нужно регистрировать как дом, и все бюрократические процедуры проходить – все равно 909 тысяч – это безумно и безумно много. Давайте примем звоночек. Михаил из Воронежа, вы в эфире.
Здравствуйте. Можно вопрос? Вот, как вы знаете, на недавнем экономическом форуме министр Орешкин заявил, что необходимо продолжить приватизацию, и у правительства есть конкретный план по продолжению приватизации. Вот вопрос, что-нибудь изменилось со времен Чубайса и Гайдара? У них вообще есть какие-то новые идеи? И как вот звучит идея приватизации вот, как бы, в нашей стране сейчас?
Спасибо большое. Идея приватизации звучит так же, как она звучала во времена Чубайса. Украсть. Но позитивная сторона заключается в том, что масштабы приватизации резко сократились. Резко сократились. И разговоры о том, что мы сейчас проведем приватизацию, продадим все абы кому, а на самом деле себе любимым, они звучат уже лет 5. Но вот лет 5 они звучат, и лет 5 они реализуются. Потому что общество, мы с вами, коллеги, мы с вами, мы, которые привыкли считать, что от нас ничего не зависит, что наши голоса воруются, наши голоса подтасовываются. Мы с вами оскорбленные и униженные кражей у нас 5 лет жизни под видом пенсионной реформы и прочими совершенно безумными мероприятиями. Мы с вами оскорбленные и униженные предназначением Медведева и прочих, как бы это сказать, помягче. Просто у меня сейчас на экране в вашем WhatsApp и Viber идет список животных, и мне сложно найти цензурный синоним к слову правительства Медведева на фоне животных, которые вы здесь пишете. Нет, ни коровы, ни бараны. Вот. Мне действительно сложно. Но тем не менее, мы с вами не позволяем осуществить это воровство. Мы с вами не позволяем осуществить этот грабеж. Может быть, его осуществлять в 2020 году, может, в 2021. Это зависит от нашего с вами сопротивления, от интенсивности, с которой мы с вами будем высказывать свой протест против этого. Мы 5 лет уже, вдумайтесь, мы с вами 5 лет, особо не заморачиваясь, просто негодуя по этому поводу, мы с вами останавливаем разграбление Российской Федерации. При том, что все страшно хотят украсть и положить себе в карман эти пакеты Сбербанка, эти пакеты других наших государственных структур. Так что в определенной степени это вправду зависит от нас. Мы можем остановить грабеж и дальше. Давайте примем еще звоночек. Сергей из Новосибирска.
Дорогой Геннадий, здравствуйте.
Здрасте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, я слушаю вас.
Госкомпания «Автодор» предложила ограничить скорость на всех дорогах общего пользования в России зимой до 80 км в час, мотивируя это тем, что шипованные шины наносят вред дорожному покрытию. В ответ на это депутат Госдумы «Единорос» Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, введя акциз при их продаже. Михаил Геннадьевич, а как скоро депутаты додумаются до идеи о введении акцизов на обувь? Ведь мы же безнаказанно и бесплатно топчем ногами дороги и тротуары, приводя в негодность асфальт и даже плитку. Спасибо.
Значит, уважаемые радиослушатели, Сергей Геннадьевич, с вашего позволения, я не буду сообщать ваш адрес, да, Потому что ведь с этих клоунов, которые, к синонимам которых у нас, у меня сейчас полный экран компьютера забит синонимами, но вы же понимаете, что если эти люди додумаются до этого акциза, то крайним будете вы. Я надеюсь, что не додумаются. И я думаю, что мы с вами действительно можем это остановить, можем остановить все это безумие. Мы не можем остановить это безумие вообще. Мы не можем остановить его в принципе, но у нас получается притормозить это безумие. И, в общем-то, получается не так уж и плохо. Возвращаясь в Орловскую область, на торжественном открытии туалета в школе за 909 тысяч рублей присутствовали глава района Борис Макашов, чиновники районной администрации и, разумеется, директор школы. В ближайшее время чиновники пообещали открыть теплый туалет в соседней Никольской школе, а в 2020 году еще в двух других соседних школах. А ранее сообщалось, что в Стерлитамаке чиновники торжественно открыли новое здание морга с участием первого заместителя главы администрации города и всей Единой России, а еще в одном городе торжественно открыли свалку. А пауза будет короткой, не переключайтесь.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, свое дело.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, сразу два человека победили в нашем конкурсе. Первым был Николай, 12.53. Вторым был Дмитрий из Красноярска. Только два человека правильно ответили на вопрос о том животном, которым третьим по частоте перевозят линиями Аэрофлота. Я должен сразу сказать, что я исключил из рассмотрения чиновников российского правительства. Потому что по частоте упоминаний они, конечно, были абсолютно первыми, но это не совсем корректное уточнение. Вот, да, совершенно верно, уважаемый Евгений, ни хомяки, ни белые крысы, даже не морские свинки. Это еноты. Я поздравляю наших победителей, вы абсолютно правы. Для меня это было нонсенсом. Третьим по частоте домашним животным, вообще в целом животным, которые переводятся самолетами, самолеты Аэрофлота – это абсолютное большинство наших перевозок, третьим по частоте являются еноты. И я бы, конечно, посоветовал Аэрофлоту сделать именно такой символ, ну, по крайней мере, на этот год в связи с последней провокацией. Ну, а теперь, собственно говоря, мой вопрос по поводу новости. О том, что в Космодемьяновской средней школе Должанского района Орловской области открыли первый теплый туалет. Конечно, это очень смешно, когда приходит все начальство и торжественно открывает туалет или, не дай бог, морг. Ну, типа, начальству нужно что-то открывать, нужно на чем-то пиариться и так далее. А с другой стороны, я в свое время походил на Холодку. Это был юг, это была Крымская долгота, это был юг Приморского края. И могу сказать, что даже при минус 20 градусах, не говоря уже о минус 30 и прочих, холодный туалет – это не то, что доставляет маломальски значимое удовольствие жизни. И теплый туалет в 21 веке, в третьем тысячелетии от Рождества Христова, является, в общем-то, неотъемлемой частью нашей цивилизации. И новость о том, что да, в районной школе открыли туалет, и съехалось все начальство. Да, конечно, 909 тысяч рублей – это грабеж, напоминающий большему бандитизму, потому что на эти деньги можно дом построить. Ну, не школу, но полшколы. Но все-таки это хорошо. И у меня вопрос. Как вы думаете, а до конца нашего очередного срока нашего уважаемого президента Путина, 24-го года, ну, просто наше правительство все сроки меряет 24-м годом, ну, как, до 24-го года в Российской Федерации смогут все школы, все детские сады, вообще все общественные учреждения, хорошо, все общественные учреждения для детей перевести на теплые туалеты, да или нет? Если вы считаете, что до 2024 года, казалось бы, больше 3 лет, 4 года у нас еще впереди, Российская Федерация сможет перевести на теплые туалеты все общественные учреждения, по крайней мере, для детей нашей страны. Если вы считаете, что мы сможем это сделать, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что до 2024 года по любым причинам перевести все общественные организации для детей, там детские сады, школы, детские больницы, на теплые туалеты мы не сможем, 8-495-637-65-18. Я не говорю обо всех общественных учреждениях. Я не говорю о клубах, я не говорю о библиотеках, об избах читальнях, о фельдшерско-акушерских пунктах, которые у нас абсолютно первобытные в ряде регионов. Бог с ними. Давайте про специализированные детские учреждения. Школы и детские сады. Вот великая ядерная держава, которая еще недавно летала в космос. Причем я подчеркну, что в этой сфере не управляет Дмитрий Олегович Рогозин. То есть, казалось бы, ну, в общем, относительно безопасная сфера. Если вы считаете, что до 2024 года, следующих президентских выборов, Россия сможет обеспечить теплые туалеты своим детям по всей стране, 8-495-637-65-19. Если не сможет, 8-495-637-65-18. Голосование идет. Давайте примем звоночек из Москвы. Илья из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил. Очень рад вас слышать, спасибо за эфир. Значит, спасибо. Сразу отвечу на ваш вопрос. Конечно же, эта проблема не решится просто, тут даже без комментариев. Так, ну и у меня к вам два вопроса коротеньких. Первый. Значит, глава государства нашего Владимир Путин недавно, буквально пару-тройку недель назад, заявил, что нам удалось избежать девальвации, и потому что объемы темпов производства растут. Тут хотелось бы немножечко ваш, пожалуйста, комментарий, какого производства, интересно, Владимир Путин сказал, что растут темпы. Так, это первый вопрос. Второй по поводу, опять же, Владимир Путин в начале этого года дал четкое указание главе Центробанка о понижении ссудного процента. Глава Центробанка это делает успешно, хорошо, понижая ежеквартально и практически ежемесячно ссудный процент. Но такими темпами инфляция в России через 2-3 года будет превышать ссудный процент. А это, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, грозит довольно-таки серьезным экономическим последствием, плохим для населения страны. Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали это. Спасибо, Михаил.
Ну, я думаю, что не стоит опасаться того, что выполнение указаний президента Путина представителями правительства или либерального клана, или либерального банка России к чему-то приведет, просто потому, что, как мы видим по майским указам, они игнорируют указания президента Путина. Поэтому ничего страшного не произойдет. А на самом деле официальная инфляция у нас сейчас занижена примерно в 2 раза. Вот, так что ссудный процент, как вы говорите, нужно сравнивать не с официальной инфляцией, а с 2 официальными инфляциями. И даже если инфляция будет и ниже, то ничего особенно страшного в этом не будет. Если разрыв будет значительный, да, тогда, конечно, будет проблема, потому что деньги из реального сектора побегут на спекулятивные рынки. Но для этого есть очень простой рецепт. Если вы хотите развивать экономику, нужно ограничивать финансовую спекуляцию. Если вы не ограничиваете финансовую спекуляцию, то при нынешнем уровне развития финансовой системы никакое нормальное развитие экономики невозможно. Это экспериментально доказано многократно. Есть страны, которые ограничивали финансовые спекуляции. США, Япония, страны Западной Европы, Китай. У этих стран все в порядке. Индия, кстати говоря, они развиваются успешно. Те крупные страны, которые не ограничивали финансовые спекуляции, у них ничего с развитием не получалось, просто потому, что деньги из реального сектора убегали на спекулятивные рынки. Это квинтэссенция. А российская экономика управляют либералы. Либерал – это не ругательство, отнюдь. Либерал в сегодняшнем мире – это человек, который исходит из того, что государство должно служить не своему народу и даже не собственной фанаберии, а глобальным спекулянтам, в том числе против своего народа. Поэтому наши либералы ограничивать финансовые спекуляции не могут, поэтому они не способны ограничивать, соответственно, и финансовые спекуляции. Поэтому они не могут обеспечивать развитие. А что касается того, что Путин удалось избежать девальвации, это правда. У нас рубль укрепляется. У нас рубль за год укрепился, по-моему, на 7,5%. И все разговоры о том, что в конце года нас ждет девальвация, это ужасная девальвация, она будет, ну максимум на там, 5%. То есть это не страшная девальвация. Это ослабление, просто корректировка. Так что в целом он констатирует факт, связанный с исключительно благоприятной внешней экономической конъюнктурой. Что касается темпа роста экономики, ну, президент Российской Федерации верит официальной статистике и тому, что она рисует. Тому, что она рисует, никому, кроме самих статистиков, не интересно, потому что это никакого отношения к реальной жизни, по моим ощущениям, не имеет. И обратите внимание, что уже никому не интересно, что там проквакал Росстат. Потому что, ну, какая разница, что они там говорят, когда никакого отношения к реальности здесь нет. Но президент Путин им верит, ну и пусть верит дальше. Что тут можно сказать? Надеюсь, что он проснется раньше, чем наша экономика обрушится. Хотелось бы в это верить. Давайте примем звоночку. Владимир из Московской области.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да.
У меня вопрос такой очень-очень приземленный. Есть такая, если ехать из Москвы до Питера по Ленинградке, есть такая деревня Кошелева перед Тверью, поворот. Вот в этой деревне я отдыхаю постоянно почти с младенческого возраста. Мне сейчас 53 года. Был богатейший совхоз, была своя птицефабрика. Были засеянные поля картофелем, репой, свеклой, пшеницей, рожью, вообще всем. Сейчас вы не представляете, что там происходит.
Нет, я легко представляю, а давно это происходит? Или это вот прямо сейчас появилось?
Ну вот я с дачи когда приехал.
Только, вы только сейчас это увидели? Или это уже
нет,
лет...
Нет, это постоянно. Просто вот хотелось такую квалифицированную получить консультацию, как бы услышать. Неужели это выгодно, Николай Геннадьевич?
Это выгодно, конечно. Если вы уничтожаете российское производство, вы освобождаете место для импорта. И если вы обеспечиваете импорт, то убийство российского производства, любого, является сверхрентабельным видом бизнеса, чем наше правительство, строго говоря, и занимаются. Пауза будет короткой, не переключайтесь, пожалуйста.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России, вот что у нас в России.
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем наш опрос. У нас небывало высокий уровень поддержки «Единой России». На самом деле, такого уровня поддержки «Единой России», как по туалетной теме, у нас не было никогда и нигде. Я потом вас потрясу просто результатом этого голосования. А пока голосуем. Если вы считаете, что к следующим президентским выборам власти России сумеют обеспечить детей России теплыми туалетами, то есть детские сады, школы и прочие детские учреждения, звоните 8-495-637-65-19. Если же вы считаете, что к следующим президентским выборам власти России не обеспечат наших детей теплыми туалетами. 8-495-637-65-18. Обеспечат детей теплыми туалетами. Последняя цифра 19. Не обеспечат детей теплыми туалетами. Последняя цифра 18. Это прямо-таки интрига на моих глазах разворачивается. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите в WhatsApp и Viber. +7 967 и тоже 297-02. И, пожалуйста, звоночек из Москвы. Пожалуйста, вы в эфире. Роман, вы в эфире.
Алло.
Здрасте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу голосования. Дети, это же тот же самый народ. А правительство это никогда для народа ничего не делало. Так что все это бред. Никто
логично
ничего не сделает.
Логично.
Вот. И, Михаил Геннадьевич, очень... С удовольствием слушаю вас и всегда за вас боюсь. Жду, выйдете вы в эфир или нет. Вот вы всегда говорите правду про это правительство, про вот это все.
Простите меня великодушно. За меня бояться не надо, я служил в советской армии.
Нет, давайте продолжим. Но есть женщина, которая выступила против правительства, теперь на ней несколько уголовных дел, хотя
это
она многодетная мать.
Это кто?
По-моему, Ким ее или как фамилия?
Помню, да. Но она призывала не платить за жилищно-коммунальное хозяйство.
Ну, любое недовольство этой власти, оно приведет к тому, что...
Это не любое недовольство, я приношу извинения.
Пострадает.
Я поддерживаю эту женщину, на самом деле. Я ее тогда рекламировал, и сейчас я ее
так
поддерживаю.
Ее все поддерживают, а на нее несколько уголовных дел, хотя она многодетная мать. И чисто психологически человек, который занимается криминалом, не полезет выступать и привлекать к себе внимание. Угу. Вот. Ну, в общем, спасибо вам за все. Мое мнение, что никто ничего не сделает никогда. У них свои жопы для них важнее.
Давайте не будем ругаться в эфире. Спасибо вам большое. Но вы знаете, при том, что у них все свое им важнее, я просто начал с описания конкретного эпизода. В Орловской области... Да, в Орловской области губернатор-коммунист, господин Клычков. Да. Причем москвич. И этот самый господин Клычков мне пару лет назад, но не могу сказать, с какими эмоциями он это говорил, потому что эмоции были очень сильные, но человек гордится тем, что его прессовал Минфин с требованием закрывать школы и уничтожать тем самым деревни. А он сказал, что я школу закрывать не буду. И вот представьте себе, губернатор маленькой области, в котором ничего, кроме, так сказать, спецшколы, нету, да, Орловской области. Этот человек выстоял против всесильного Минфина и не просто защитил свои сельские школы, он еще обеспечил открытие туалета. Вы меня уже тут успели распять. У нас профессиональные строители здесь, что 909 тысяч рублей за туалет – это нормально. Я ничего не разбираюсь в строительстве. Господа, я согласен с тем, что я ничего не понимаю в строительстве, но если вы зайдете на рекламные сайты в Москве, вы увидите, что у нас рекламируют строительство домов за 400 тысяч рублей. Я понимаю, какие это паршивые дома. Я понимаю, что это занижение цен. Но тем не менее, допустим, это занижение цен в два раза. В конце концов, школьный туалет – это не дом. Это маленькая пристройка. Даже если в самой школе нет для него места. Хотя я думаю, что можно найти и внутри самой школы это место. Так что 909 тысяч рублей за туалет, с моей точки зрения, вот вы мне что угодно можете рассказывать, но, по-моему, это перебор. Другое дело, что, конечно, нужно согласовать. И с учетом расходов на согласование туалета, это, наверное, цены вполне адекватные. Я поэтому в цены не лезу. Я выражаю свое недоумение по этому поводу, но, что называется, не акцентирую. В конце концов, вам, коллеги, виднее, и губернатору Орловской области виднее. Что я хочу сказать? Что если губернатор Орловской области, господин Клычков, добьется того, что хотя бы, бог с ней, с Россией, в его области будут все туалеты в школах теплые, я думаю, что на последний туалет он может пригласить и президента, и премьера, и я не знаю, приедут ли они, не приедут, но из «Комсомольской правды» люди приедут точно. И это будет действительно событие. У нас это стыдная тема. Мы не японцы. Мы относимся к этому по-другому, скептически и со стыдом. Но если в Орловской области все школьные туалеты будут теплые, Я думаю, что на открытии последнего теплого школьного туалета господин Клочков сможет пригласить всех, кого он хочет. И все приедут. Все приедут со всей страны, потому что у всех людей разная жизнь, и все люди знают, что такое ходить в туалет зимой в холодный. И я хотел бы, ну, как бы это, конечно, очень, очень некорректно, очень невежливо, но я приеду за свой счет, если господин Клочков закроет последний холодный туалет в последней сельской школе. Да, вы совершенно правы здесь пишете, чтобы смочь, креативные губеры прозакрывают половину школ, пишет Стас из Новопеределкино. Стас, совершенно верно, и они уже позакрывали половину школ, даже без всяких теплых туалетов. Но это Клочков из Орловской области, и он этого делать не будет. И если он обеспечит все школы теплыми туалетами, то это произойдет не за счет уничтожения школ, это будет по-честному, потому что он честный губернатор. Я приеду за свой счет, чтобы просто это увидеть своими глазами и сделать пару снимков и выложить их в Инстаграм. И я думаю, что очень много людей тоже приедет за свой счет, потому что это будет первая область России, где это произойдет. И я хотел бы до этого дожить. Бог с ним, с 24-м годом, в России надо жить долго. Я поживу долго, чтобы это увидеть. Ну, мне придется, на самом деле, жить долго. Я пообещал одному польскому нацисту плюнуть на его могилу, специально приехать в Польшу, а парнишке там было чуть меньше 30 лет. Так что мне придется жить долго, чтобы съездить в Польшу и плюнуть на его могилу. Так что у товарища Клочкова есть время, и я надеюсь, что он справится. Давайте примем следующий звоночек. Никита из Ставрополя в эфире.
Добрый вечер, КП. Здравствуйте,
Михаил. Здравствуйте, Никита.
Один вопрос вам и ремарка по туалетам, по нашим школьным. Вот. Вопрос такого формата. Сейчас уже не секрет, что все наши продуктовые ритейлы, да, все магазины известные под разными брендами, но тем не менее, уже практически с большей долей участия государства в этом формате.
И в магазинах? Секторе... Простите, сразу.
Да, все верно. Продуктовые магазины наши, и не только.
Расскажите, продуктовые. Какое участие государства в продуктовых магазинах, мне просто интересно.
Те же самые, не знаю, будет это реклама, но постараюсь назвать больше трех. Магниты, Пятерочки, Лента, вот все эти X5, и, ну, скажем так, они с учетом доли государства уже, получается, там выкуплено через ВТБ, через Сбербанк, и Греф участвует.
Так.
А в общей сложности это получается, ну, практически четверть, 25% по всей России, вот они уже участвуют в этом формате. Скажите, к чему это все ведет? Что мы увидим в ближайшем будущем? Как это отразится на наших покупательской способности, кошельках, и вообще, к чему это все в глобальном формате должно привести? Это вот раз вопрос, и ремарка по туалетам, как вы задали. Да, если мы, россияне, смс-ками, то сделаем и до 24-го, и постараемся, и до Нового года даже закроем. Но боюсь, что наши еноты до конца президентского срока с этим не справятся, потому что какой-нибудь Росстат посчитает, скажет, что это будет влиять на патриотизм какой-нибудь, так как же наши дети с самого детства не увидят деревянный домик с этим сердечком внизу. Это ударит по нашим патриотическим настроям, воспитанию.
Простите.
Поэтому они найдут причину, чтобы это
простите,
не сделать.
Великодушно.
Да, конечно.
Простите, ради бога. Все-таки сердечко вверху, а не внизу. Давайте не будем создавать нехороших иллюзий. Вот. Насчет того, что нам нарисуют любую статистику, нам, конечно, могут нарисовать любую статистику, но если Росстат солжет до такой степени, нам все напишут смс-ками, и мы все это прочитаем. Это можно рост ВВП, так сказать, приукрашивать, рост уровня жизни приукрашивать, рассказывать сказки про низкую инфляцию, там, где имеют место макропоказатели. А если какой-нибудь клоун скажет, что вот у нас проблема решена, а проблема не решена, вот поверьте, в наше время сразу все пришлют фотографии, и станет ясно, что это клоун. Они даже не будут пытаться, потому что они боятся, это понимают. Что касается разговоров про патриотизм, что детей нужно воспитывать лишениями, да, конечно, безумие есть в этом отношении достаточно большое, и религиозный аспект у этого безумия есть, но мы все жили в разных условиях, и большинство людей в эти туалеты ходили, и язык не повернется даже у самых конченных отморозков. Что касается участия государства в виде ВТБ и Сбербанк, все очень просто. ВТБ и Сбербанк, формально являясь частью государственной собственности, реально государством не контролируются и проводят собственную экономическую политику. Это государственная собственность формально, но не содержательно. Поэтому это обычные олигархические структуры, обычный крупный бизнес, обычные монополии. Но государство не реализует себя, не реализует свою политику через них. Поэтому это будет, ну, обычное злоупотребление монопольным положением. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Коллеги, дорогие друзья, ну на каком языке я с вами разговариваю, я не понимаю. Вот Борис из Белгорода пишет, Белгород, один из наиболее успешных регионов России. Борис пишет, вы представляете, что реально творится с экономикой в регионах, если главы регионов открывают не школы, фабрики и заводы, а теплые туалеты в школах? Это единственное, что еще открывается сейчас реально в провинции. Борис, значит, данный конкретный туалет, я два раза сказал, открывал глава района. Да, смешно, но это глава района, а не губернатор. Да? У нас и морги открываются, и свалки открываются, заводы не открываются. И что реально творится с экономикой, я рассказываю два раза в неделю. Кошмар творится. Но если власти одного района открыли туалет даже по завышенной в четверо цене, это хорошо, это лучше, чем морг, согласитесь. Вот 1477 пишет, бальзам мне на душу. Я за 200 тысяч рублей пристроил для сына две комнаты и отдельный туалет, потому что он женился. Ну, школьный туалет – это примерно как действительно две комнаты вполне соответствуют этим критериям. Реальная цена – 200 тысяч. Хорошо, с согласованиями, со всем-всем-всем, ладно, черт с вами, 300 тысяч. Откуда 909 тысяч взялось? Ребята, вы как деньги казенные считаете? Чем вообще? 4365 пишет. Какие еще вам теплые туалеты? По программе оптимизации собираются закрыть школу в селе Введено, Мишкинский район, Курганская область. В Курганской области единорос, чего хотите. Там все, там и само село закроют. И Мишкинский район, я боюсь, могут закрыть при, так сказать, лояльных власти губернаторах. Давайте примем звоночек. Нина из Химок, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В общем-то, я хочу поблагодарить администрацию президента и самого президента за участие в моем деле. А дело вот в чем. Я очень много лет боролась, я из Химок, Кирсановка. Я очень много лет боролась, что спускают канализацию из этих туалетов. Канализации нет. И в итоге мне разорили мой подъезд и вытащили трубу. Я 15 месяцев боролась, чтобы ее восстановили, и ее наконец-то восстановили. Спасибо им.
Нина, а вы обратились... Вы обратились, это заслуга не города Химки, не властей города Химки,
властей
администрации?
Да, это только Путин поспособствовал, чтобы мне восстановили трубу. Я 12 месяцев, мне по 5 писем, все замы подписывали, сброса не обнаружено, препятствий подъезда не выявлено.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Это же надо до такой степени дойти, чтобы я к президенту с этим обращалась.
Это знаете, Нин, вот какое счастье, что я не имею никакого отношения к российской государственной власти. Потому что вот правда, если бы я имел отношение к российской государственной власти, а ближе к Колымы все власти города Химок, они бы не уехали. Там можно обсуждать детально, в палатку на Колымской трассе, или в Бодайбо, или еще куда, но дальше, ближе к Колыму они бы не уехали. Вы вдумайтесь, для того, чтобы решить проблему одной трубы, человек должен достучаться до администрации президента. Да, честь и хвала администрации президента, которая решает вопросы канализации в подмосковном городе. Никаких господ Воробьевых, никаких губернаторов в Подмосковье у нас не существует, никаких властей в Химках у нас не существует, никаких властей ниже на уровне района города у нас не существует. Все это туфта и просто прожигание и разворовывание денег. Если вы хотите решить проблему с трубой, вы должны дойти до президента. Нина дошла до президента, я аплодирую. Но не может вся страна дойти до президента. Президент для другого. Вот это приговор российской системе государственного управления. Вроде бы успех, с одной стороны, а с другой стороны приговор. Итак, голосование. У нас проголосовало почти 200 человек, что, в общем, для короткого времени хорошо. 12% считает, что к президентским выборам 2024 года, к завершению президентских сроков Владимира Владимировича Путина, дети России смогут ходить в теплые туалеты. 88% в это не верят. 12% это очень большой, это, по-моему, максимальное голосование за Единую Россию, которое я видел в своей жизни, за исключением, разумеется, разного рода, не хочу говорить фальсифицированных, но выборов. Давайте примем еще звоночек. Геннадий из Москвы, вы в эфире.
Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Геннадий.
Здрасте.
Значит, у меня, ну, по голосованию, конечно, присоединяюсь к большинству, ничего не изменится. И не изменится до тех пор, пока кто-то не изменит систему власти. Я не знаю, кто это будет. Путин или не Путин, или какие-то силовые
решения. Это решить, будем, да? Геннадий, мы с вами, потому что никуда мы не денемся. Давайте дальше.
Не, алло.
Да, я слушаю.
Еще вопрос в продолжении. Я не знаю, раньше практиковалось. Можешь ли написать какое-то открытое письмо на имя Путина? Я уверен, подпишутся миллионы людей под этим письмом.
Change.org вам в помощь. Есть еще какие-то системы другие, якобы государственные системы по сбору подписей, но в реальности работает американская система Change.org. Объявляете там петицию, если это больная тема для людей, то люди подписывают петицию, и действительно государство периодически на эти петиции реагирует. А теперь еще одна чудовищная новость. В Москве аптечная сеть, не буду называть ее, вместе с одним из банков запустила услугу экспресс-кредитования. Покупателям предлагается взять на покупку дорогостоящих лекарств до 300 тысяч рублей на срок до года по ставке 23% годовых. Кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами. Министр здравоохранения Скворцова обещала выдавать необходимые лекарства чуть ли не бесплатно. Но цена этим обещаниям всем известна. И министр правительства Медведева, если он вдруг случайно скажет правду, это вызывает всеобщее недоумение и крайне энергичную реакцию. В реальности цену заявлений министра здравоохранения, прости господи, госпожи Скворцовой, совершенно наглядно. На незамедлительное лечение, то есть это ситуация, когда лекарства нужны прямо сейчас, когда каждый день промедления может стоить жизнь. Вот для этой ситуации специальная система кредитования по ставке 23% годовых. Не ростовщическая, как в микрофинансовых организациях по там, 500-800% годовых, но вполне себе ощутимая. И это будет работать, потому что у нас люди доведены до нищеты, люди доведены до такого состояния, что люди уже вынуждены брать кредиты на еду, потому что без кредитов еды купить не удается. Речь, понятно, не о черной икре идет. И сейчас то же самое распространяется на жизненно необходимые лекарства. Это банкротство государственной системы, жизнеобеспечение, обеспечение лекарствами, но государство делает вид, что все в порядке. То есть такое ощущение, что правительство крайне довольно своим курсом, своей политикой по утилизации населения Российской Федерации. Эти люди реально доведут нас с вами до революции. И к этому, я боюсь, нужно готовиться прямо сейчас. А пауза будет короткой. Не переключайтесь. До пятницы. Счастливо.
Экономика. Противоположные взгляды.
Оппозиция, я считаю, героями.
Твое право считаю.
Да. Тина, что ты несешь? Ну
а как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
Разные точки зрения.
Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
О, нет, решили тут допрос устраивать.
Личный взгляд на главные проблемы.
Ты не ездишь на машине?
Я не езжу.
Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
Свобода слова. В прямом эфире.
Я не причисляю себя популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.